Леди открыла было рот, чтобы возмутиться, но оба полицейских уже были внутри лифта. Эндрюс ткнул в кнопку третьего этажа, затем нажал на ход, но техника в этом доме оказалась неторопливой. Сыщики извелись, дожидаясь, пока створки дверей сойдутся и лифт поползет вверх. На третьем этаже они бросились вправо по коридору, где, по их расчетам, должна была находиться квартира блондинки. Однако там все было тихо, все двери были закрыты. Турстон позвонил в две или три, но никто не отозвался. «Не здесь», — произнес он. «Значит, на четвертом. Давай по лестнице». И они бросились к двери с табличкой «Пожарная лестница». Эндрюс не отставал. Перепрыгивая через три ступеньки, они поднялись на этаж выше и оказались в точно таком же коридоре. Дверь одной из квартир была распахнута, ее явно просто выломали. В этот момент из квартиры донеслись два громких хлопка пистолетных выстрелов. Детективы схватились за оружие. Быстро один за другим выстрелы прозвучали еще четырежды. С угрюмо сосредоточенным выражением на лице Турстон медленно двинулся вдоль той стены, где располагалась дверь. Жестом приказав Эндрюсу следовать за собой, он шепнул: «Я пойду сам. Прикрой меня». Из квартиры между тем донеслись новые, но уже не столь громкие звуки. Сначала чьи-то легкие шаги, потом непонятного происхождения стуки. Турстон с пистолетом на изготовку осторожно заглянул в дверной проем. Почти сразу он опустил оружие и вошел внутрь. Через небольшую прихожую он увидел, что на полу в гостиной лицом вниз, в луже крови, неуклюже распластался Кеньонес. На полу рядом с его вытянутой правой рукой поблескивала сталь. Турстон отметил про себя, что это был нож с выкидным лезвием и перламутровой рукояткой. Девушка, которая вблизи выглядела несколько старше, сидела на овальной атаманке. В руке она держала пистолет стволом вниз. Волосы и одежда ее были в беспорядке, взгляд отрешенный. «Я из полиции», — сказал Турстон, подходя к ней. «Отдайте мне это». Обойма ее автоматического пистолета Келрон 22-го калибра была рассчитана на 6 патронов. Ровно столько и слышали они выстрелов. Она послушно протянула ему свое оружие. Осторожно, чтобы не смазать отпечатки пальцев, Турстон положил пистолет на край стоявшего в углу комнаты стола. В квартиру нерешительно просунулся Эндрюс, оценил обстановку и первым делом склонился над Киньонесом. «Мертв», — констатировал он. Затем чуть приподнял тело, оглядел и обратился к Турстону. «Видел Чарли?» Он указал ему на расстегнутую ширинку брюк Киньонеса, из которой торчал член. «Нет, но не удивлен. Любому сыщику известна склонность насильников демонстрировать свое мужское достоинство. Многие из них полагают, что это непременно должно возбудить женщину и сделать ее более сговорчивой». «Вызови лучше скорую, чтобы они зафиксировали смерть», — сказал Турстон. Эндрюс послушно взялся за портативную рацию. 19:31 вызывает диспетчера. Диспетчерская слушает. Пришлите мне бригаду спасателей. Возможно, вариант 45. Адрес 7201, Тамайами Кеннел Роуд, квартира 421. Нужны также два патрульных для охраны места преступления и группа экспертов-криминалистов. Принято. Не прошло и минуты, как с улицы донеслись приближающиеся звуки сирен. Медики из пожарно-спасательной службы и патрульная полиция реагировали на подобные вызовы быстро. Криминалисты, конечно, приедут позже, но можно было не сомневаться, что они уже в пути. Турстон вызвал по радио командира спецподразделения сержанта Малкольма Эйнсли и сообщил ему о том, что произошло. «Я неподалеку от вас», — сказал Эйнсли. «Буду через несколько минут». Эндрюс тем временем приступил к работе, достав блокнот для заметок. «Будьте любезны назвать ваше имя, мисс», — обратился он к женщине, сидевшей все в той же позе. Не без труда она сумела сосредоточиться, хотя руки ее все еще заметно дрожали. «Дульси Гомес. Незамужняя. 36 лет. В квартире живу одна», — кратко отвечала она на вопросы. «В Майами перебралась 10 лет назад». Эндрюс мысленно отметил, что она привлекательна, но какая-то вся слишком жесткая, огрубевшая. Гомес работала техником по ремонту телефонов в компании Southern Bell. Вечером училась в колледже Майами-Дейт на факультете телекоммуникаций. «Хочу получить работу получше», — объяснила она. Подошедший к ним Турстон указал на тело Киньонеса и спросил: «Вы знаете этого человека? Видели его раньше?»
«Никогда в жизни», — мотнула головой Дульси Гомес.
«Мы наблюдали за ним. Похоже, он увязывался за вами и раньше, но только вы не замечали».
«Да? Хотя пару раз у меня действительно было чувство, что кто-то...»
Она осеклась, раздумывая.
«Постойте-ка, ведь этот пиндеха в точности знал, в какой квартире я живу. Он ведь поднялся прямиком ко мне».
«И высадил дверь?» — спросил Турстон. Гомес кивнула.
«Он ворвался, как взбесившийся бульдог. Глаза сумасшедшие, член наружу, в руке нож».
«И тогда вы стали стрелять в него?» — спросил Турстон.
«Нет, я не сразу взяла пистолет. Я встретила его приемом карате. Он выронил нож».
«Вы каратистка?»
«Черный пояс. Потом я приложила его еще два раза, в голову и по корпусу. Он грохнулся. Я взяла пистолет и пристрелила его».
«А где был пистолет?»
«В другой комнате, в тумбочке у меня в спальне».
Турстон озадаченно уставился на нее.
«Вы хотите сказать, что всадили в этого типа всю обойму, когда он уже лежал на полу?»
На этот раз женщина помедлила с ответом.
«Ну да, я боялась, что этот мерзавец поднимется. У него же был нож, и он начал шевелиться. Я еще стукнула его по голове, когда патроны кончились».
«Вот стало быть, что означали глухие стуки, которые детективы слышали, когда подбирались к двери ее квартиры».
«Но ведь он уже не шевелился, когда вы застрелили его», — недоуменно спросил Эндрюс.
«Нет, наверное. Но я все равно еще очень боялась».
Медики из бригады спасения прибыли, пока шла беседа. Им понадобилось лишь несколько секунд, чтобы констатировать смерть Киньонеса. В коридоре дежурили двое рядовых патрульной службы, которые втолковывали собравшимся на шум жильцам, что ничего интересного не происходит, и все волнения излишни. Малкольм Эйнсли приехал вовремя. Он услышал последние фразы разговора сыщиков с Дульси Гомес. «Повторите для полной ясности еще раз, мисс Гомес», — вмешался он в допрос. «Вы занимаетесь карате и сумели сбить нападавшего с ног, а потом, когда он уже лежал на полу, произвели в него 6 выстрелов из пистолета?»
«Да, так все и было».
«Покажите, пожалуйста, разрешение на пистолет».
И впервые стало явно не по себе. «У меня его нет. Пистолет мне подарил мой парень на прошлое Рождество. Завернул в подарочную бумагу и положил под елку. Я даже не думала, что...»
«Должно быть, из НСА этот ухажер», — сказал Турстон негромко, словно сам себе. «Только с таким складом ума можно додуматься положить пистолет под рождественскую елку». У полицейских, которым не раз доводилось становиться свидетелями перестрелок и самим рисковать жизнью из-за легкодоступности огнестрельного оружия, НСА или Национальная стрелковая ассоциация популярностью не пользовалась.
«Как зовут вашего парня, Дульси?» — осведомился Эндрюс. «Хуста Артега. Только он больше не мой парень».
Эйнсли легко прикоснулся к руке Брэда Эндрюса.
«Дело, я вижу, усложняется. Мне кажется, пора ознакомить леди с ее правами».
«Я и сам так подумал, сержант». Эндрюс снова обратился к хозяйке квартиры. «Существует так называемое правило Миранды, Дульси. Согласно ему, я должен предупредить вас, что вы не обязаны разговаривать со мной и отвечать на мои вопросы. С этого момента все, что вы скажете, может быть запротоколировано и использовано против вас в качестве...»
«Мне прекрасно известны мои права», — оборвала его Дульси Гомес. «Не напрягайтесь. Я не приглашала этого подонка вламываться в мое жилье. И все, что я сделала, была самооборона».
Тем не менее, я обязан выполнить эту формальность, так что дослушайте, пожалуйста.
Когда Эндрюс закончил, Эйнсли сказал: «Это не в наших правилах, мисс Гомес, но я бы очень рекомендовал вам связаться с адвокатом прямо сейчас».
«Почему?»